Добрый вечер. Мы продолжаем с вами законы об основах Торы. Мы сейчас дошли до 6 главы. Я должна признаться, что я думала, может быть, стоит сразу перейти к 7 главе, потому что она очень важной для нас будет. Это следующие главы. Это пророчество, общий подход, пророчество Моше. Очень важные вопросы, которые мы увидим. Все-таки потом я решила, что нам не стоит пропускать 6 главу, хотя будут возникать определенные вопросы, с нею связанные. Наверняка многие скажут мне, что те вопросы, которые мы сейчас будем разбирать, они, в общем, относятся к человеку, который пишет Тору, пишет тфилин, пишет мезузот. Вопросы для него актуальны. А для нас якобы либо менее актуальными являются, может быть, вообще нет. Почему я все-таки решила, что нам стоит учить с вами эту 6 главу, вы сейчас увидите. Вопросы якобы технического порядка таковыми не являются. Это вопросы сущностные. Прежде всего, это наше отношение к Торе. Это наше отношение ко Всевышнему. Хотя на первый взгляд мы видим исключительно, в кавычках, технический подход. Мы увидим немножко в дальнейшем, я не помню, мне кажется, что сегодня мы не дойдем до этого места. На следующей неделе Безрат Ашем мы это увидим. Это относится к каждому из нас. Когда мы пишем, и, кстати говоря, когда мы произносим имена Всевышнего, мы должны знать какие-то принципиальные вещи, которые помогут нам понять не только, что нужно делать, но и почему это нужно делать. Ну, давайте начнем постепенно. Итак, перед вами текст. Кол ха-меабед шем мин ашемот ха-кдошим, ха-теорим, ше-никра бахем ха-кадош баруху, локе мин ха-тора, ше-арей ху омер, ба-авадат кохавим, ва-ибадетем эт шмам мин ха-маком аху. Ло таасун кен ле-Ашем Элокехем. Короткая галаха. Несколько очень важных моментов. Ну, прежде всего переведем, попробуем понять, о чем идет речь. Тот, кто стирает, буквально тот, кто уничтожает. Имя из святых чистых имен, какими мы называем Всевышнего. Локеминатова. Все это телесное наказание, которое предусмотрено в письменной Торе. Переобъяснение. Что сказано об идолопоклонстве? «Ваибадетем эт шмам минамакомаху». Ну, дальше тоже будем видеть, что от нас требуется уничтожить жертвенники, где поклонялись идолам, уничтожить все места, связанные с идолопоклонством, уничтожить деревья, которые поклонялись в качестве божества. Продолжение удивительное. Лотасункен ляшем элокехем. Это цитата из пятой книги Торы. Не делайте такое, не делайте ничего подобного Господу вашему Богу. Давайте начнем с конца. Что значит уничтожить, стереть имя? Вот это уничтожение имени. А в другом месте Рамбам говорит, да, тоже удивительный момент. Когда люди пренебрежительно, неосторожно относятся к именам Всевышнего, перестают произносить их, потом человек забывает. То, что требуется по отношению к идолам, это стереть их имя. Чтобы не произносить, чтобы не клясться этими именами. Тогда, когда человек стирает для себя физически или мысленно какое-то имя, то постепенно он действительно не думает, не говорит, не думает, не относится к тому, что этим именем, именем названо. С чего начинает Рамбам? Осторожно относиться ко всем именам Всевышнего. Сейчас мы их перечислим с вами. Потому что когда человек пренебрежительно относится к этому, вне всякого сомнения, он и по сути пренебрегает какими-то вещами чрезвычайно важными. Что сказано здесь? Уничтожить имена идолов и не делать ничего подобного по отношению ко Всевышнему. Мы, разумеется, обращали на это внимание. Я понимаю, что многие из вас принадлежат к следующему поколению после меня. Но то, что я помню, мои воспоминания относятся к прошлому столетию. Но все-таки, может быть, в чем-то и там есть смысл. Такие имена, как Всевышний, Господь, Бог, в свое время не произносились. Если в хорошем словаре русского языка, я имею в виду в современном по тем временам, эти слова где-то упоминались, то, в общем, с такими примечаниями, что предрассудки. Я помню любопытные какие-то моменты, которые произвели на меня впечатление. Помню, что мы находились, уже понятно, из Израиля, когда приезжали в Москву, в другие города, в России, на Украине. На меня вот какое впечатление произвело вот что. Мы находились в гостиничном номере, телевизор. Включили телевизор, футбольный матч. И комментатор спортивный, когда забили гол, кричит. Я помнила, что действительно так кричали. Все. Но что-то необычное было. А звучало это так. Гол, слава Богу. То есть для меня это было совершенно неожиданно, в совершенно неожиданном контексте, но это уже о чем-то говорило. То есть, когда появляется имя, значит, что что-то появляется вместе с ним. Это не техническая вещь. Но есть, как вы помните, разумеется, известная заповедь запретительная, которая относится к числу 10 заповедей, полученных Мошей на горе Синай, записанных на скрижале. Там другое. Там сказано: «Ло тисаэ шем Ашем элокеха лашав». Не возносить, не произносить имя Господа твоего Бога напрасно. Это тоже пренебрежение. Мы говорим, вам сейчас будет об этом говорить подробно, осторожно относиться к этим именам. Давайте посмотрим следующую аллаху, которая начинается так. Вешива шемот гем. Первым, то есть 7 имен, к которым нужно относиться особенно осторожно. Ашема нихтав юдкей вавкей. Вегу ашема мефораш. Это непроизносимое имя. Четырехбуквенное непроизносимое имя. Мы знаем, что не евреи думают, что они его произносят. Они ошибаются. Но это имя нельзя даже пытаться произнести. Вот это особое имя, которое первосвященник произносил в Йом-Кипур. Помните, что на самом деле там сказано, что когда народ слышал это имя, произносимое первосвященником, никто не мог устоять на ногах, все падали. Сейчас мы исключительно символически совершаем этот поклон во время молитвы в определенных местах. Но то, что было тогда, собственно, и физически невозможно было устоять на ногах. Это имя Юдкей Вавкей. И наверняка обратили сейчас внимание, что и произнося его по буквам, мы тоже несколько изменяем эти буквы для того, чтобы не нарушить этот запрет. Для того, чтобы показать, насколько осторожно мы к этому относимся, даже буквы в отдельности, мы произносим с некоторым изменением, зная, о каких буквах мы говорим. Перечисляю дальше имена. Оше нихтав алев далет нун юд. Это то, что мы называем шем аднут. Та подчеркивает, что Всевышний является господином над всех. Это алев далет нун юд, буквально, это мой господин. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что когда мы молимся или когда мы читаем Тору в синагоге, когда мы читаем Тейлим, мы не произносим вот это четырехбуквенное, непроизносимое имя, а вместо него мы пользуемся именем Алеф Далет Нун Юд, мой господин. Хотя это является самостоятельным именем. Но и это самостоятельное имя мы тоже не произносим обычно. Только в молитве, только в Тейлим, только при чтении Торы в синагоге. Есть, правда, маленькое исключение. То, что мудрецы говорят, когда мы учим кого-то, когда мы учим ребенка произносить благословение, да, мы вслух произносим для него так, как мы это делаем, когда мы действительно за благословение произносим. Еще какие имена? Что это за 7 имен, которые нельзя стирать? Нельзя стирать физически, нужно к ним относиться. Вы видите перед собой, как это пишется. Я это буду произносить немножко с изменением, но знаете, что так и так принято. Следующее имя – Кель. Алеф Ламед. Это имя везде означает силу. Есть, кстати говоря, места, где мы его произносим так, как мы пишем. В частности, когда мы говорим «еш» или «эйн» ле «эль яды». То есть у меня есть сила, у меня нет силы. То есть это имя может означать что-то, тоже об этом мы будем говорить. Является ли это святым именем или есть у этого слова какое-то другое значение, которое, когда мы его пишем и произносим одинаково. Есть еще определенное имя, то есть это все самостоятельные имена. Элока или Элокут, вы видите, как это пишется. Это божественное. А вот следующее имя, Элоким, оно может означать просто судью. И тогда мы произносим его так, как мы пишем. Это имя, Элоким, означает Медат Адин. И поэтому человека, судью, он же Даян на иврите, мы называем это этим же именем. В частности, в Торе, вы помните, разумеется, сказано, ты придешь к судье, употребляется вот это имя Элохим. Дальше имя, с которым мы встречаемся, в Торе оно имеется, я сейчас вам напомню, где мы его видим. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, как оно пишется. Я произношу и его с определенным изменением. Это все имена. Начинаем мы с имени непроизносимого. Дальше мы видим вот это имя Алеф Далет Нун Юд, которое тоже мы произносим с осторожностью, но оно служит заменой вот этому непроизносимому имени. Видели мы еще другие имена. Имя Экье. Это когда Моше Рабейну задает Всевышнему вопрос. Вот я приду к ним, к сынам Израиля. И они спросят у меня, как имя его? Что я скажу? И там Всевышний называет себя Экье Ашер Экье. Я буду, как буду. Это имя. Если вы обращаете внимание на грамматическую форму, то просто «я буду». Имя удивительное. Но это очень-очень высокое имя. Правда, потом, как вы также помните, Всевышний велит Моше назвать только половину имени – Экье. Там объясняют нам Раши, объясняют нам, цитируют мудрецов, я буду, как буду, я буду с ними в этом изгнании в Мицраиме, как буду с ними также и в других изгнаниях. Но имя это действительно очень много дополнительных значений, очень необычных. Остается у нас еще два имени. Шакай, опять я это произношу с изменением, и Цвакот, тоже с изменением. Все эти имена так произносятся. Что такое Шин Далет Юд? Тоже много объяснений, но самые распространенные это Шеомер Ле Оламо Дай. У Всевышнего нет границ, нет никаких ограничений. И по сути своей, когда мы говорим о сотворении мира, то он тоже изначально как будто бы был сотворен безграничным. Но такой мир для ограниченного существа, которым является человек, невозможен. И поэтому есть мидраш, который говорит, Всевышний сказал этому миру, дай, довольно, достаточно. У мудрецов это мы встречаем в очень удивительном таком мидраше. Тот, кто сказал миру, дай, довольно, пусть скажет, дай нашим страданиям. Пусть скажет, довольно нашим страданиям. Это действительно своевременный мидраш. Еще одно объяснение, что такое шиндалит юд. Тот, у кого есть достаточно для исполнения всех тех обещаний, которые он дает. Вот это ше дай. Среднее имя, которое здесь упоминает Рамбам, это Цвакот. Всевышний является властелином всех воинств. Высших на небесах, высших сферах и всех воинств внизу, в земной действительности. Перечисливая те имена. Рамбам говорит, «Коль ха мохек афилу от ахат мишива шемот элю локе». Человек, который стирает хотя бы одну из букв перечисленных этих имен, подвергается телесному наказанию. Ну, наверняка вы можете сказать, что сейчас мы этого не видим, то есть нет судебной палаты, нет у нас Санедрина, который приговаривал бы человека к такому наказанию, к телесному наказанию. Но мы знаем, что при отсутствии малого Санедрина, большого Санедрина, у которого есть полномочия определенные, те наказания, которые человеку положены, они осуществляются другими способами, то есть без суда. Есть высший небесный суд, который выносит приговор, и приводит приговор в исполнение. Тот вопрос, который я изначально задала. Ну, человек, который имеет дело с типографией, или человек, который занимается написанием Торы, еще будем об этом говорить, Торы, Тфилин, Мезузы, это существенно важно. И о каком стирании речь идет? О каком уничтожении речь идет? Даже тогда, когда допущена какая-то ошибка, можно ли стереть хотя бы одну букву из перечисленных нами имен? Нельзя. Что с этим делают, мы сейчас увидим. Вот это отношение к именам. А за именами стоят удивительные понятия, которые имеют отношение ко всему мирозданию, имеют отношение к каждому из нас, к тому, кто произносит, к тому, кто пишет эти имена. Но то, что я говорила в самом начале, очень важно осторожно относиться к этому. Дальше мы будем с вами говорить, что и к тексту Торы тоже нужно относиться чрезвычайно осторожно. с определенными исключениями, на которые нужно будет обратить внимание, но я не хочу пока забегать вперед. Третья алаха. У вас она тоже третья. Кол ха-нитпал лашем мильфанав. Мутар нимхоко. Когда мы говорили, только что мы говорили с вами об именах Всевышнего. Но есть еще приставки. Буква какая-то, которая поставлена перед одним из этих имен. Рамбам сейчас приведет примеры. Вот эти добавочные буквы, приставочные буквы, их можно стереть. Вот он приводит пример. Кигон ламет ми ле ха шем. Эта буква явно служит приставкой. Имя как таковое стереть нельзя. Но вот эту букву, если там есть какая-то ошибка, там какой-то недочет, ее можно стереть. Второй пример. Бейт. Буква бейт. А в этом примере Б-Элоким. Вот эту букву Бет тоже стереть можно. Говорит Кайоце Баэн. Подобных примеров достаточно много. Почему? Эйнан кикдушат Хашем. Немножко нужно объяснить. Святость вот этих имен, которые нельзя стирать, на буквы перед этими именами. Эта святость не распространяется. Буквы священного языка имеют собственную святость. Но святости имени, перед которым они стоят, только что мы говорили о букве Ламед, о букве Бет, это не на этом уровне. Стереть можно, когда нужно, разумеется. Бехола нитпаль лашем меахорав. А вот те буквы, которые стоят после вот этих имен, например, приводит Рамбам. Ха шель элокеха. Как будто бы то же самое. Есть элоким. Есть Элокеха, твой Бог. Вехем, шель Элокейхем, ваш Бог. Опять же, две вот эти буквы, каф и ламет. И тому подобное. Эйнам нимхакот, вехарейхен кишар отиот шель Ашем. Эти буквы после имен, их стирать нельзя. Почему? Сказано, что на самом деле они, на них распространяется то же самое правило, что и на буквы самого имени. Почему? Мипней шехашем мекадшан. Потому что имя святость свою распространяет на них. Те буквы, которые стоят перед именами, там нет дополнительной святости, которая распространяется от имени как такового. А вот буквы, которые после имени, стирать их нельзя, потому что имя на них распространяет свою святость. Афаль пиша ниткачу, да сугли мохака. Несмотря на то, что буквы получили дополнительную святость, стирать их нельзя. Хамухек элу хаотиот ханитпалот эйно локе. Аваль макимото макат мордут. Это замечание достаточно интересное. Крещено их стирать. Эти буквы добавочные к имени. Но если человек делает это, он не будет подвергнут телесному наказанию, исходя из Торы. А что такое макат мардут? Это неповиновение мудрецам. То есть мудрецы, это макат мардут, это телесное наказание за неповиновение мудрецам, это устная Тора, в отличие от письменной. Следующая, четвертая аллаха. Катав алеф ламет ми элоким. Юткей ми хашем. Хашем юткей вавки. Эйно нимхак. О чем тут речь идет? Два имени из перечисленных во второй аллахе. Есть имя Элоким. Алеф ламет. Гей юдмем. Человек написал только первые две буквы. Алеф и ламет. Или, следующий пример, из имени Юткей Вавкей писал только две буквы. Первые – Юд и Кей. Стереть их нельзя. Вы наверняка уже заметили, что имя Алиф Ламед – это отдельное имя, самостоятельное. Рамбам подчеркнет сейчас, что имя Юткей, оно тоже самостоятельное имя. И по этой причине человек только начал писать. Увидел якобы свою ошибку. А вы знаете, что на пергаменте достаточно легко снять вот те чернила, убрать те чернила, которыми написано, и писать дальше. Это невозможно. Если из двух вот этих названных имен, Элоким и Юткей Вавки, написаны уже первые две буквы, которые сами представляют собой самостоятельное имя, их не стирают. Уточняет Рамбам. Вэйн царих лома Юткей шиушем бифней ацмо. Вне всякого сомнения, то есть не надо даже объяснять, не нужно уточнять, что имя Юткей не стирают. Оно имя самостоятельное. Как, впрочем, только что мы сказали, Алиф Ламет тоже самостоятельное имя. Он объясняет то, что касается второго примера, то есть Юткей Вавки. Мипней шезе хашем мекцат шема мефорашу. Это удивительная вещь. Имя Юткей не входит в число тех имен, которые нельзя стирать. Кстати говоря, имя Алиф Ламет, мы только что видели, оно входит в число этих имен. Почему же нельзя стереть имя из двух букв Юткей? Да потому что оно является частью вот этого особого, непроизносимого имени. Он продолжает. Аваль. Акотев шин далет мишакай. Опять две буквы. Цади бейт мицвакот. Арайзе нимхак. Почему? Да потому что шиндалет или цадибейт нет таких самостоятельных имен. И имя Шакай, и имя Цвакот, они не находятся на том уровне святости, на котором находится имя Юткей Вавки. Следующая, пятая аллаха. שאר הכינויים שמשבחים בהם את הקדוש ברוך הוא, כגון חנון ורחום, הגדול, הגיבור והנורא, הנאמן, קנה וחזק וכיוצא בהם, הרי הם כשאר דברי הקודש ומותר למוחקם. Это уже продолжение очень интересное. Мы только что с вами говорили об именах, шемот. А есть еще то, что называется кинуим. Определение. Мы воспринимаем их тоже как имена. Кстати говоря, наверняка вы встречали известную формулировку, что вся Тора от начала до конца, имею в виду пятикнижие Торы, от начала и до конца представляет собой имена Всевышнего. Имен Всевышнего бесконечное множество. Что здесь сказано? Что вот эти кинуим, вот эти определения, при помощи которых мы восхваляем Всевышнего, называет он несколько таких определений. Ханун – это милостивый. Рахум – милосердный. Есть разница, разумеется, между двумя этими именами, хотя в современном языке это воспринимается как полные синонимы. Это не совсем так. Ханина – близко к хесед, действительно милость. И в современном языке ханина – это помилование. Не потому, что человек невиновен, но есть какие-то причины, по которым Всевышний его милует. Рахум – это милосердие, очень важное определение. Хагадоль хагибор веануа – это то, что мы с вами встречаем в молитве 18 благословений. Эти определения из Торы, из письменной Торы. Хане эман – верный. Кана – ревнитель. Хазак – могучий. И тому подобное говорит нам Рамбам. Они приравниваются, все вот эти определения, которые нами воспринимаются тоже как имена, это на другом уровне, по сравнению с теми именами, которые мы назвали, которые стирать нельзя. Здесь они приравниваются к Кишар Диврей Хакодеш. Это можно стирать. Есть интересное объяснение. Слова Торы не на своем месте. То есть просто стирать слова Торы нельзя. Но есть какая-то ошибка. И находятся они не на своем месте, стереть можно. И также, если есть необходимость какая-то, прежде всего ошибка, с вот этими перечисленными кинуим, перечисленными определениями, их стирать можно. Шестая алаха, она имеет какое-то отношение к предметам бытовым тоже. Вот что сказано. Кли. Шехая шем катув алав. Есть какой-то предмет. Какая-то посуда, на которой имеется имя Всевышнего. Когда это в тексте, когда это в свитке на пергаменте, мы говорили, стирать нельзя. А что, если это на чашке, на бокале? на каком-то предмете, ну, скажем, то, что я видела, это интересный достаточно предмет такой. Это видела случайно в Лейпциге, шкаф. Не для, собственно, это не Арон а-Кодеш, не для свитков Торы, просто шкаф. Очень интересный. И там были имена Всевышнего. Что делать, если от такого шкафа нужно избавиться по какой-то причине? Допустим, он уже непригоден, им невозможно пользоваться. Задается этот вопрос. Какой-то предмет, на котором имеется имя Всевышнего, подчеркивается «катув алав», написано. «Коцец это маком, эт маком ашем, вегонзо». Оказывается, нужно это имя вырезать, отделить от этого предмета. Гниза – это то, что мы знаем, то есть везде, где есть имена Всевышнего. Это книги святые. Любое упоминание имени Всевышнего, то есть там, где это написано, существует гниза. Относим туда все, что не подлежит уничтожению. И если вы обращали внимание, несколько по мере наполнения вот этого ящика собирают в большие такие мешки, и это подлежит захоронению. Оказывается, если на каком-то предмете написано одно из этих имен, то нужно вырезать это и отнести в гнезу. Ве-афилу хая хашем хакук бекли матахот, о бекли схухит. Ве-хити хакли харейзе локе. Да, а что если это имя гравировано на каком-то металлическом предмете или на стеклянном предмете? Это можно переплавить, то есть относиться к этому как к материалу и изготовлять другие предметы из этого. Оказывается, если человек расплавляет металл, металлический какой-то предмет или стеклянный предмет, и там гравировано имя Всевышнего, он тоже подлежит наказанию. Эла, а что же делать? Эла хотех эт мекомо вегонзо. А это сложно. То есть нужно, если это гравировка, то нужно вырезать это имя и тоже это нужно отнести в гнезу. В частности, скажем, столкнулась с таким странным явлением. Бокал для кидуша, изготовленный в Китае, с ошибкой. Там было не имя Всевышнего, но на самом деле как-то уж очень с ошибкой неприятно вроде бы пользоваться этим бокалом. То, что я сделала, я просто заклеила. Насколько это можно уничтожить? Вполне возможно, что да, как мы увидим немножко дальше, но не могла это убрать, а заклеить явно можно. Это на металле. Дальше. Викен. Им хаяшем катув аль псаво. Удивительный момент. Это не татуировка. Имя Всевышнего по какой-то причине, трудно мне себе представить, но, видно, бывают и такие вещи, написано на теле человека. Что с этим делать? Агайзе ло ирхац ве ло ясух. Он не может это смыть, он не может умощать себя какими-то маслами, потому что при этом имя будет, тоже будет стерто. Ве ло яамод бимкома тинофет. А тут уже удивительный момент. Человек, у которого на теле написано имя Всевышнего, он не может находиться в грязных местах. Простите, достаточно неприятная ситуация. Но, в общем, в туалет он не может войти, на нем написано имя Всевышнего. Следующий вопрос, который здесь возникает. Нездамна ло твила шель мицва. Должен в микву идти и совершить там погружение. И это заповедь. То есть на самом деле есть ситуации и у женщин, и у мужчин, когда погружение в воды миквы является исполнением заповеди. Что же ему делать, если он не может смыть? Он не может это стереть каким-то образом с себя. Что же делать? Корех алав гми ветовель. Гми – это тростник. Это то, что растет на берегу реки. Вот такой материал растительного происхождения, он этим может прикрыть вот эту надпись и совершить погружение в микву. Примломаца гми. Месабев בבגדיו, ולא יהדק, כדי שלא יחות. Это же удивительная вещь. Может завязать это какой-то одеждой, какой-то тканью, но не плотно, потому что если плотно это прилегает к телу, то появляется хатица. То есть вот это погружение в микву, оно невозможно. Шело амру ликрох алав. Удивительная вещь. Эла мипней ше асу лаамод бифней хашем кшиху арум. Это рассматривается как будто бы с нашей точки зрения достаточно абсурдный вопрос. Почему Рамбам обращает на это внимание? Человек, играясь, или человек, не понимая, пишет на себе имя Всевышнего. Если это татуировка, он создал для себя очень большую проблему. Если это просто написано, и это стирается, он не вправе стереть. Никоим образом. То есть, если это сотрется со временем, это другой вопрос. Когда мы продолжим немножко эту шестую главу, чтобы потом перейти к главе, которую я очень-очень хочу наконец до нее добраться, видите, еще несколько удивительных ситуаций, которые вам покажутся реальными, которые покажутся вам нереальными. Но это все модели. Для того, чтобы понять, с какой осторожностью нужно относиться к этим именам. Я вижу вопросы, я попробую их открыть, если они у меня откроются. Нет? Нет? Но у меня исчезло все. Тиферет, ты меня слышишь? Если ты меня слышишь, у меня все исчезло. Пожалуйста, прочитай, сколько можно вопросов.
Да, спасибо огромное за урок. Да, с радостью, конечно. Уважаемый Рабанит Фрима, а почему в Сидуре имя пишется как Ют-Ют?
О, очень хороший вопрос. Большое спасибо. Именно потому что нужно очень осторожно относиться к этому имени Ютки-Вавки в печати, в типографиях. Это очень старый выход из положения. Вместо, вместо ютки и вавки пишут два ют. Пишут также одну букву гей. Или, вы наверняка это тоже видели, одну букву далет, то есть практически неполную букву гей. Есть разные, разные способы, а цель одна. Ни в коей мере не рисковать. Кстати, когда в разговорной речи мы говорим «Хашем», понимая на самом деле, о каком имени мы говорим. И в письменной, когда мы пишем что-то, мы заменяем. Заменяем замену заменой и так далее. И есть условные, условные такие замены. Скажем, для того, чтобы сказать «Барух Хашем», так мы и пишем. Мы можем писать «Гей Шин Мем», можем писать сокращенно, одной, одной буквой, буквой «Гей». Так действительно принято. И в сидурах, и в книгах святых. Да, есть несколько возможностей дополнительно оградить себя от возможного нарушения именно этим способом. Да, пожалуйста, есть еще вопрос?
Да, следующий вопрос. Уважаемый Рабан Ефрим, я не понимаю, почему, если лучше не называть имя Всевышнего напрасно, принято очень часто употреблять выражения типа «с Божьей помощью», «слава Богу» и, там, и так далее.
Это очень, очень хорошо сказано. И на иврите мы тоже говорим «Беэзрат Ашем», мы говорим «Имирце Ашем» с помощью, если будет на то воля Всевышнего. Мы говорим «Бесията Дишмая», то есть пользуясь арамейским выражением. Но тут удивительный момент. Нельзя произносить имя Всевышнего именно Ютки и Вапки, и непроизносимые другие имена, напрасно. Но только что я говорила вам, что когда мы молимся, когда мы произносим брахот, когда мы читаем Тору в синагоге, действительно вместо имени Ютки и Вапки, вот тут мы произносим имя, которое называется Шемаднут, это Алиф Далит Нун Нун Ют. Замену мы делаем, но и само вот это имя, Алиф Далит Нун Юд, мы в быту не произносим. И на уроке мы тоже его не произносим, хотя, честно говоря, я говорила вам об этом, что и для ребенка, и по сути дела, на уроке для взрослых людей это можно произносить, но очень не принято. Да, пожалуйста, Тиферет, еще что-нибудь, еще какой-то вопрос.
Следующий вопрос. Обладают ли святостью имена, переведенные тем или иным образом на другие языки? Если да, как их следует писать?
Тоже очень, очень правильный вопрос. В качестве мер предосторожности. Так как-то сложилось. Имя Бог мы пишем вместо «о» черточку. Честно говоря, все переводные имена, хотя мы еще к этому вернемся, я вам покажу. Все переводные имена являются заменами, как правило, неадекватными. И писать их, в принципе, можно без каких бы то ни было изменений. Так как мы произносим и в русском языке, и английском, и немецком, я понимаю, что все остальные языки также, мы произносим так, как пишем. Мы говорим «Бог», мы говорим «Господь», мы говорим «Всевышний», мы говорим «Пресвятой», без каких бы то ни было изменений, потому что это уже замена. И замена достаточно серьезная. Любой язык, на который мы переводим священный язык, не несет на себе той святости, которая есть в Лашон ха-Кодеш. И когда мы произносим, нет никаких ограничений, на письме где-то условно видела разные варианты, чисто условно, для того, чтобы напомнить себе, что и тут нужно быть осторожным. Но... Одну секунду, и у меня еще есть 2 минуты. Вопрос вот какого порядка. Когда мы имеем дело с переводом, нельзя с пренебрежением относиться к такой книге. И даже те материалы, которые, скажем, в процессе работы у нас имеются, тоже желательно относиться к этому с осторожностью. Тиферет, мне кажется, что есть еще 1 минута, может быть, еще 1 вопрос.
Рабанит Ферима, сейчас есть еще вопросы, их еще много, еще 3 вопроса, но сейчас у нас уже заканчивается время. Я думаю, что давайте перенесем на следующий урок.
Хорошо.
И сегодня у нас молитва сейчас проведет Рав Бенцион Зильбер, и просим всех остаться.
Хорошо.
Это Псалом 121 и 130.
Хочу только пожелать всем Шаббат Шалом. И надеюсь, что на следующей неделе мы вернемся к этим вопросам, которые, собственно, я не слышала. Всего доброго, до свидания, Шаббат Шалом.